эфире радио «Благовещение» и с Иваном Сергеевичем Вишневским, композитором, журналистом. Беседую я, протоиерей Андрей Спиридонов. И в разговоре о современном Крыме мы вот с Иваном Сергеевичем коснулись вещей достаточно таких в понятийном отношении серьезных, о неких проблемах современной культуры. Проблема-то, может, не только в отсутствии культуры, без культуры как без, а может, еще проблема в том, что есть своего рода бес с «с» на конце культуры, то есть демон культуры своего рода. Ведь святое место пусто не бывает, если отсутствует высокая культура, если отсутствует, в собственном смысле, христианская культура, то ее место занимает культура иного порядка, массовая культура, профанная такая, ну, выражаясь вульгарным языком, тоже попсовая, скажем так, культура. А такого рода культура, вот именно профанная, что ли, она, в отличие от высокой культуры и христианской культуры, которая призвана человека, скажем так, преображать, призвана человека оформлять в границах должных, в границах, которые человека как-то призывают к вечности, не раскрепощают для греха, потому что, ну, мы об этом, наверное, даже и говорили как-то уже в теме, когда касались там иных тоже, ну, связанных вопросах, например, что такое свобода, да, истинная. Истинная свобода, она для чего? Для греха? Или истинная свобода, она, наоборот, представляет собой способность не грешить, наоборот? Истинная свобода для Бога. И это имеет же отношение, значение не только для личности отдельного человека, но и для целых этносов, и для целых народов, которые в тот или иной момент своего развития или следуют, скажем так, свободе от греха, имея некие принципы высокие, там, религиозные, христианские, или осознанно или неосознанно начинают скорее следовать свободе для греха, для некой такой вседозволенности. И вот когда возобладает, ну, когда бывает так, что возобладал внутренний, ну, не знаю, выражаясь таким современным, тоже не русским языком, тренд, вот, для свободы греховной, тогда, собственно говоря, вот это уже появляется бескультура или отрицательная культура. И ведь даже вот, да, проблема там мата, она с этим-то и связана. Потому что когда человек начинает и внутренне, и внешне выламываться за какие-то человеческие границы, он уже иначе не может себя вести, потому что верх над ним берут страсти. И говорите, вот там на дороге такая-то ситуация. Ну и действительно, Крым там, не Крым, Москва, сколько случаев сейчас, только и слышишь в средствах массовой информации. Не поделили дорогу, достают травматику, извлекаются бейсбольные биты. Недавно человека же убили в Москве, буквально в 5 утра не поделили дорогу. В 5 утра, это ж не в пробке, а в 5 утра две машины не поделили дорогу, и в результате вообще даже одного из водителей этой бейсбольной битой убивают. Так это о чем говорит? О том, что современный человек не в состоянии вообще себя держать в каких-то рамках нравственных, в рамках не то чтобы приличия, а вообще в рамках какой-то элементарной человечности. И почему часто? Потому что дается безудержная страсть к гневу. Раздражение, гнев, они не сдерживаются. Почему не сдерживаются? Ну, именно потому что уже вот подспудно живет такая установка на реализацию себя в страстях, в грехах, вне каких-то сдерживающих границ, повторюсь, нравственных и культурных. А когда это так, то мат, он, как говорится, становится само собой, ну что ли, разумеющимся. Он становится тем языком, языком хама, каким человек уже себя ощущает не только внутренне, но и внешне. И тут, кажется, не просто деградация культуры, тут мы можем, наверное, говорить уже о подмене культуры. Культуры истинной, культуры именно вот профанной, хамской, по сути.
Я часто, к сожалению, вынужден говорить сейчас и в радиопередачах, и в статьях, и лишний раз это подтверждается, о первом за, пожалуй, 3000 лет достаточно непрерывной прославянской, славянской, собственно, русской истории, о первом разрыве культуры. Ведь этого не было после революции, даже, казалось бы, при всех страшных издержках. Не так давно было заседание президентского совета по культуре, где архимандрит Тихон Шевкунов отдал здесь как раз должное, что, казалось бы, после революции безбожный переворот, церкви рушат. Но, во всяком случае, художественная культура, образование как таковое были подняты весьма и весьма на высокий уровень, что позволило сохранить преемственность, в том числе через классическую литературу, а она в России религиозна, православна по духу и так далее. Вот, через сохранение даже и икон, да, пусть в музеях.
Ну, вы знаете, Иван Сергеевич, мне кажется, тут то явление все равно было 20-го столетия, послереволюционное, достаточно сложное. Сами-то большевики, они скорее все-таки в какой-то момент такую имели установку на некий разрыв культурный. Была попытка, стремление вообще, как говорится, от всего прошлого там и культурного освободиться и создать что-то вообще совершенно такое вот новое, вот авангардное там. Но она просто оказалась бесплодной, вот, и, видимо, ну, и сами большевики поняли, что в этом они долго не устоят, поэтому все равно пришлось сделать установку на более такие классические образцы в искусстве и культуре. А потом, может быть, просто еще и велика была инерция, в хорошем смысле инерция культурная, прошлой традиции, многовековой культурной. Так что ее поломать было не так просто в одночасье, даже несмотря на все такие глобальные революционные потрясения, войны, гражданскую войну, вот совсем переломить сознание культурное, наверное, в одночасье никакая революция это далеко, ну, не способна, или далеко не всегда способна. И понадобилось просто еще не одно десятилетие, наверное, может быть, целый век, чтобы сознание современного человека, в том числе русского, подготовить к более серьезному, наверное, культурному надлому.
Ну, вы знаете, было и другое, когда люди крайне далекие от культуры, скажем, фабричные, рабочие, да, часть, ну, крестьяне были по-своему культурны, вот, но к великому искусству их именно советская власть призвала, и я просто знаю таких людей, которые, будучи фабричными, там, заводскими рабочими, одновременно играли в народных театрах великую классику или пели там Палестрину или Свиридова в любительских хорах. Это все было. Во всяком случае, вот разрыва, разлома между поколениями, ну, согласитесь, мы не очень отличаемся в этом смысле от наших родителей радикально. У нас есть свои, так сказать, в нашем поколении какие-то негативные, наверное, черты по сравнению с нашими родителями, может быть, и наоборот. Точно так же, как наши родители, ну, так уж катастрофически не отличались в худшую сторону от своих родителей, а те, в свою очередь, от своих еще дореволюционных, ну, в том случае, в моей семье так и было на всех фронтах. Там прадед царский генерал, по линии отца, дед уже советский, вот, и оба играли на пианино, вот, и примерно один и тот же репертуар тоже касалось и такой более народной, более крестьянской ветви моей украинской, где моя прабабушка, так сказать, царская помещица, да, в общем-то, сама как-то превратилась в советскую, так сказать, мещанку, да, ну, в хорошем смысле слова, городскую жительницу, да, а ее уже дочка была передовицей производства, начальницей химической лаборатории на Днепрогрессе, моя бабушка. И, опять-таки, там культурного разрыва не было, потому что и та, и другая обожали Римского-Корсакова. Ну, вот так вот получилось.
Yeah.
сейчас-то совсем другое, понимаете? Принципиальное на всех уровнях. И тут я скажу, и в моей семье впервые. Это тоже происходит. При том, что у меня благополучные дети. Они не говорят матом. Они не употребляют наркотиков, насколько я знаю. Вот. Они не страдают там даже курением обыкновенных сигарет. Но культурный разрыв произошел даже и в моей семье, и в семьях всех моих знакомых.
Вы знаете, Иван Сергеевич, тут еще подоспели глобальные перемены, не только внутрироссийские или там внутриэтнические наши. Произошла глобальная компьютеризация. Произошло в последние пару там десятков лет появление такого вот виртуального пространства культурного, как интернет. Причем за последние годы вот эта вот, скажем так, жизнь в этом вот виртуальном пространстве, виртуальной культуре уже, она очень сильно активизировалась. Все больше людей, оказывается, этим поглощены, причем людей разного даже возраста, не только молодежь. Я тут как-то одну передачу на одном из центральных таких радиоканалов слушал, будучи в автомобиле, вот поскольку в основном где-то в дороге и слушаю радио светское. Вот. Там как раз был целый час, в общем-то, посвящен обсуждению вот, влияния интернета, паутины, так сказать, а точнее даже блогов вот этого виртуального пространства на современного человека и на то, в какой степени современный человек оказывается зависим и включен в это. И звонили самые разные люди, и даже уже далеко не молодые, уже такого возраста вполне зрелого, там, кому уже там, за 50, например. Вот. Мне, например, запомнилось, позвонила одна женщина, которой уже шестой десяток шел, и сказала, что она, в общем-то, пользуется вот этими благами интернет-пространства с самого начала, уже буквально лет, наверное, 15. Вот когда только-только, собственно говоря, интернет начал зарождаться. И последнее время, последние годы она как минимум проводит каждый день в интернете, в соцсетях не менее 10 часов. Правда, как она говорит, что она этим всем грамотно пользуется, это не мешает ее, в общем, нормальной жизни. Она старается так этим всем пользоваться, чтобы не она интернету, как говорится, служила, а он ей. И там она дочь, как она говорит, правильно вот, научила им пользоваться. Но все равно, как говорится, когда человек уже далеко не подросток, а зрелый человек проводит уже в виртуальном пространстве не менее 10 часов в день, в общем-то, ежедневно, но это уже такой интересный, как говорится, характерный весьма показатель. Вот. А я думаю, даже если человек при этом является весьма-весьма продвинутым и грамотным пользователем и думает, что он уж не настолько зависим, скажем так, от интернета там и готов, и сам им управляет, но все равно уже это тоже уже есть определенная замена одного культурного пространства другим культурным пространством, которое, хотя, казалось бы, и оперирует, может оперировать тоже разными ну, там, площадками, разными жанрами, разными информационными копилками, там, программами, порталами. Но в целом-то тенденция, она вот в этой виртуальной среде, в интернет-пространстве и в социальных блогах, она, ну, я бы ее назвал, она все равно клиповая основная. То есть, если что, человек быстро заглядывает в Википедию. И часто эта Википедия, она, ну, является ему заменой. То есть, не обязательно там читать, я не знаю, «Братьев Карамазовых», Достоевского, можно в Википедии посмотреть, что там за герои, что там за персонажи, что там за коллизии, что там за легенда о великом инквизиторе, и человеку будет достаточно, чтобы где-то уже в диалоге это вернуть. И создается впечатление не только у собеседника, но и у самого человека, что он уже это все знает, он этим владеет. И вот это вот такая некая обманчивая легкость, такая клиповое уже восприятие, клиповое восприятие культуры, поверхностное на самом деле, оно ведь тоже моделирует новое сознание. Ну, то есть и это тоже может служить одной из причин глобального такого разрыва культурной традиции.
Ну, конечно, вы правы, да, но это такой уже очень глубокий, сложный разговор. Но для меня все-таки интернет остается всего лишь нейтральным в каком-то моральном смысле инструментом, где мы можем найти радио Благовещение и лучшую классическую музыку, и репродукции величайших картин, но также предложения от проституток и порнуху, да. И даже какие-то еще более жуткие предложения, да, которые могут даже выскочить непроизвольно, без всякого твоего желания. Да.
Да я ведь, собственно говоря, не вношу здесь каких-то вот заведомо оценочных характеристик, хорошо это или плохо. Просто это надо иметь в виду, когда мы пытаемся понять. Когда мы говорим вот о культуре, я без культуры тоже, откуда что появляется, как говорится, откуда что растет, что на что влияет. И когда вот мы говорим именно о разрыве, возможным культурным. Просто мне представляется, что действительно здесь это явление не только, как говорится, внутрироссийское, не только внутрикрымское, там сейчас мы как бы начали с Крыма же, а это явление глобального порядка все-таки, вот, которое и влияет уже на каких-то, как говорится, низовых, что ли, уже в таком, ну, более профанном, что ли, низовом слое общества, тоже имеет свое влияние. Может быть, самими вот представителями этого более такого, что ли, низшего, опять же, низшего не в нравственном отношении заведомо, что ли, а обыденного понимания жизни современные, может быть, представителями, вот, ну, вот, или, проще сказать, в обыденной жизни далеко, может, не всеми это ощущается, но оно, наверное, тоже есть, тоже присутствует. Да и, собственно говоря, ведь человеком, который обладает таким вот или клиповым сознанием, или который, ну, словарный запас которого там из 4 слов состоит, из которых еще половина как раз-таки служит для связи между другими словами и являются как раз еще и нецензурными, такими людьми-то ведь и управлять проще для тех, кто вообще ставит целью манипуляции там, сознанием или людьми другими.
Вы знаете, на самом деле, вот на самых таких упертых хамов, которые уже превратили это в философию, наибольшее влияние, как мне представляется, как пример для подражания, оказывается вполне контролируемые государствами, в данном случае подчеркиваемое множественное число, средства массовой информации. Тот же «Дом-2», вот, который ну, не может быть в нормальном обществе, по идее, это что-то запредельное. Вот, он же не в интернете ими ищется. Поверьте мне, что большинство хамов, которых я встречаю, не знают, как вообще браузер включить.
Ну, не
и в интернете не сидят. Ну, может быть, кто-то...
Я думаю, Иван Сергеевич, вы здесь несколько... Не то чтобы заблуждаетесь, а выборочно на них смотрят. Хам хаму тоже рознь. Да сейчас уже, знаете, компьютеризация, она стала достаточно повальной. Сейчас многие и в интернете, и через интернет зарабатывают, и многие к нему обращаются, так сказать, за самыми такими обыденными нуждами, и тут уже хам не хам никакого значения не имеет. Человек, который, как говорится, имеет вполне хамское устроение, не в состоянии, как говорится, обуздать свою речь и вообще себя сдержать, совсем не означает, что он при этом интернетом не может научиться пользоваться. Да сейчас это совершенно запросто. Тут больших извилин в уме не надо, чтобы научиться пользоваться элементарно компьютером, так сказать, включать там и выходить в интернет или планшетником тем же, которые сейчас доступны и недороги. Это, как говорится, все совершенно элементарно, и там даже в большинстве продвинутых кафе, там наверняка и в том же Крыму, везде, наверное, почти есть Wi-Fi.
Нет.
Какой...
Нет.
Да?
Нет. Нет, есть,
да нет,
большой
есть
телеэкран, плазменный телевизор во всех, без исключения, кафе.
Wi-Fi
числе...
тоже бывает. Я обратил...
Wi-Fi бывает.
Я в этом году в Крыму-то не был, но в прошлом году, будучи, я обратил внимание, что во многих кафе или там санаториях Wi-Fi есть, поэтому выход в интернет тоже есть у всех.
Да. Ну, в очень почти популярном кафе, в том числе и для молодежи, в Коктебеле, было две пары интеллигентные, которые пользовались именно Wi-Fi, чего-то изыскивая в своих ноутбуках и планшетах. Одна из этих пар была как раз я с женой. Вот. А так, плазменный телевизор, вот, кстати, крымская реалия, это не что-то, на котором транслируется вполне государством разрешенное что-то из набора Муз-ТВ. Прелестное такое, само по себе, сильное по, так сказать, особенно для меня как композитора, да, явление. Но более всего меня восхищает бегущая строка. И в этой бегущей строке я даже не хочу говорить, какие предложения поступают. Такого характера, который даже разнузданным не назовешь. Какого-то запредельного. Лучше об этом не думать. Это телевидение, которое получает государственную частоту. Это никакой не интернет. Такие есть и в России, и на Украине. И, к сожалению, понимаете, вот еще не... Это очень важный момент мы затронули. Еще лет 5-4 даже назад в постоянных кафе, которые мы посещали, в Коктебеле, транслировались новости, фильмы неплохие, вроде «Властелина колец». Хозяин ставил их, приличный человек, кстати, среднего возраста, хорошие фильмы, ставил с видео такого магнитофона. Все было хорошо. Мы даже иногда чай специально брали, чтобы еще посидеть и досмотреть какой-то достойный фильм, там какой-нибудь «День сурка» или что-нибудь такое. Ну, кто-то скажет, что это попсовые фильмы, но это все достойно.
Да нет, «День сурка» — это вполне себе любопытный, да, фильм, и не пустой, комедийный, конечно, в какой-то степени, но достаточно глубокий в содержательном плане, который, в общем, бытийные вопросы довольно серьезные ставит. Ну, Голливуд, конечно, американский, но, тем не менее, тот фильм, который можно вполне рекомендовать для пищи для ума в том числе.
Да, для семейного просмотра, ну, да, в том числе, да. Вот, но это все кончилось года 3. Это стало появляться в ряде кафе. Теперь это всюду. Теперь это как 2x2. И даже по просьбе переключить на новости, скажем, ну, какое-нибудь важное событие, уже не переключают, мотивируя это тем, что большинство хочет смотреть вот эти порнографические, совершенно серьезно говорю, порнографические каналы. Каналы эти, еще раз подчеркну, не какие-то частные. Это каналы, которые вещают на государственных частотах России и Украины. Далее. Вот очень хотел сказать, отец Андрей, о разрыве поколений на конкретном примере.
Там, знаете, по поводу телевидения хочу заметить. Некоторые вот социологи сейчас отмечают, что на самом деле телевидение, оно все-таки большей популярностью продолжает пользоваться у более зрелого поколения. Вот более юное поколение, оно, кстати говоря, уже меньше с телевидением имеет дело. Они больше все-таки с интернетом имеют дело. По той простой причине, что телевидение, оно в определенный момент, в определенный час что-то предлагает, а что-то не предлагает. А продвинутому компьютерному пользователю ему проще зайти в интернет и найти то же самое или не то же самое, но то, что ему в тот момент нужно, чем ждать, когда оно в сетке вещания появится то или другое. Ну, понятно, что в плане отдыха, там где-то в кафе, там будет предлагать какую-то жвачку, которая, ну, наиболее востребована вообще человеком, пребывающим в некой праздности и расслаблении.
И получается, что наиболее востребовано, это же не просто так, не волюнтаристски установили, подчеркну, хозяин того кафе, где мы чаще всего питаемся, человек сам образованный и порядочный. Таков спрос. В данном случае он вроде как и прав, как предприниматель. Но очень важный момент другой. В Крыму у нас есть несколько знакомых, постоянно живущих, в том числе уже, так сказать, десятилетняя дружба фактически связывает нас с, ну, рядом людей. Вот. И вот есть прекрасная семейная пара. Там очень активные родители. Они мои ровесники, ну, условно назовем их 50-летними, да? Вот, где, кстати, мама зимними вечерами не вылезает из интернета, ее интересуют социальные сети. Она в этих социальных сетях, кстати, выкладывает и такие очень интересные вещи политического характера, пусть местного уровня, вот, борется с гаишниками, да, вот, по правилам все. Или какие-то красоты, допустим, красоты Крыма выкладываются. То есть там нет ничего такого пустого. Вот съездили куда-то в какую-нибудь солнечную долину, увидели какую-то красоту, допустим, взгляд на Карадаг и солнечной долины, вот выложили, да? Или там советы, как бороться, значит, с гаишниками-мздоимцами. Отец, интересующийся историей религий, человек, читающий в этой семье, и неутомимый, страстный путешественник, такой стихийный краевед. Просто, я бы сказал, образцовая пара. Дочка. Выросла в абсолютно благополучной, никогда не распадавшейся семье и однозначно прекрасной семье, вот, которая все время на глазах, она не замужем еще, у своих просто великолепных папы с мамой, высококультурных людей. Вот. Что же, ТНТ, мат являются неотъемлемыми частями жизни этой, в общем-то, очень красивой, такой красивой славянки, действительно, с блистательной, так сказать, внешностью девушки, да. Вот, я не хочу далее что-то конкретизировать. Из-за разговора с отцом я понял, что они еще надеются, что человек, в общем-то, как-то вольется в ту культурную стезю, да, на ту дорогу выйдет в искусство, в мировоззрение, которые принадлежат они сами. Но у меня на это надежды слабые. Вот как раз тот случай, когда старшее поколение использует интернет, интересно, младшее поколение в данном случае интересуется телевизором и судьбами героев, имен которых я, конечно, не знаю, но там они как-то прослеживают на ТНТ какие-то, значит, там вот эти дела. То есть вот и такое есть, отец Андрей.
сюжете о Крыме современном, о современном обществе, современной культуре участвовали мы, протоиерей Андрей Спиридонов и композитор Иван Вишневский. Прозвучала музыка Ивана Вишневского. Всего доброго, храни Господь.